Я вас категорически приветствую, Андрей.
Приветствую, Дима. Я тоже приветствую.
Не будем спрашивать, кто ты такой.
Ну, я...
Как дела?
Дела прекрасно.
Как всегда. Да. Не буду скрывать. Прекрасно.
Да, дела хорошо, просто, естественно, с учетом обстоятельств, так сказать. То есть, на самом деле... Самое главное, что хочется сказать, то, что мы, в отличие от огромного количества проектов, мы не остановились. И мы не остановимся. Вот. Но, то есть, так получилось, что мы год, вот последние, вот буквально 2 дня назад, это была последняя наша съемочная смена, крайняя съемочная смена, которую мы отсняли. И с этого момента мы уже ничего не снимали, мы только готовились к следующему блоку. Сначала мы думали, что он будет летом, потом он не состоялся, потом мы думали, что, может быть, получится как-то там осенью он не состоялся, потом мы думали о том, что, может быть, там что-то получится после Нового года. Ну, в общем, я сейчас немножко подробнее расскажу, что было, но, в общем, все это к тому, что все это время мы были без денег и без вообще какого-то финансирования, за исключением денег, которые нам жертвуют. И вот эти деньги, которые нам жертвуют, вот если бы у нас этого не было... Этого ручейка, мы бы вынуждены были все-таки остановиться, потому что ребятам, ну, всем надо было бы уйти просто на какие-то другие работы, и пришлось бы все заморозить. Но благодаря тому, что все-таки у нас есть вот жертвователи, которые нам помогают, это слов благодарности на самом деле они как бы не выражают той благодарности, которую мы все к ним испытываем. Благодаря этому мы продолжали работать и сделали огромную работу за все это время. Вот. И фильм постоянно продолжал делаться. И мы, как бы, вот если посмотреть тот результат, с которым мы были год назад, и то, что есть сейчас, это разные абсолютно результаты. Сейчас все совершенно на другой стадии. Вот. Как вообще складывалась вся эта история? В общем, почему с деньгами там и прочее? Что делал я, помимо того, что как продюсер, для того, чтобы эти деньги найти? Ну, я искал партнеров в какой-то момент. То есть я стал думать о том, что нам нужно... Ну, во-первых, я пытался заниматься продажами проекта. То есть, в принципе, понятно, что проект, он на стадии производства, и я не могу его показать. Но у меня есть много материалов, которые я могу показать. В принципе, можно пытаться продавать. Но... В условиях сначала там пандемии там, и прочего всего этого, все это было непонятно, в каком состоянии был рынок, и цены сильно упали вообще там на продукт. Потом вообще там люди, которые иной раз, есть, например, дистрибьюторы, которые готовы войти своими деньгами в проект. Они тоже все немножечко поджались, все стали говорить, что сейчас что-то немножечко опасно. Шла речь там о том, чтобы дать нам какие-то деньги, но это были маленькие суммы, за которые хотели там получить все люди. Я отказывался продавать на таких условиях. Но, тем не менее, переговоры все время вел, и все время как пытался какие-то деньги найти, но, в общем, это не получалось. Потом, где-то в конце года, я решил заключить контракт с крупной студией, вот, чтобы они вошли как партнеры. И чтобы мы сделали такой двумя студиями, под двумя лейблами как бы проект. И хорошие были переговоры, мы на хороших условиях, в принципе, готовы были работать. Вот. И все, в общем, шло к тому, что сейчас, причем, что сейчас все, в общем, мы срастим как бы одно с другим и спокойно уже войдем в производство. Потому что для нас чрезвычайно важно было войти в производство вот этим летом. Это как бы такой поздний срок, потому что у нас есть довольно большой кусок летней натуры, который надо отснять. Но после 24 февраля все, значит, накрылось опять медным тазом, что называется. И студия это соскочила, так сказать, там по своим причинам. Я не хочу комментировать, но понятно, что как бы они...
Обстоятельства бывают разные.
Обстоятельства бывают разные, да. Вот. И мы опять остались как бы одни. А мы хотели подавать в этом году на конкурс Фонд кино вместе с ними, как с лидерами индустрии. Вроде как это обещало то, что Фонд кино может дать больше денег, чем можем получить мы. Вот. В итоге мы будем подаваться одни. Но это, так сказать, плохая новость. Не будем, мы уже подались, на самом деле. Это отдельный разговор. Но хорошая новость в том, что за это время Фонд кино сильно пересмотрел условия, в общем-то, в пользу таких, как мы. Да, потому что сейчас... Фонд кино, если раньше мы могли претендовать там, типа, на сумму только в 60 миллионов рублей, еще там пару лет назад, то в последнем конкурсе уже можно было претендовать на 70% бюджета. На 70% бюджета. Это, это в корне меняет вообще сумму. А сейчас фонд кино, вообще государство выделило еще дополнительные довольно большие деньги для фонда кино, чтобы вложить эти деньги в производство. И вот эта вот сумма 70% бюджета, она пока что остается, но дело в том, что можно разово получить довольно большие деньги. Таким образом, для нас сейчас, в принципе, не имеет большого значения, подаемся мы с каким-то крупным там менеджером или подаемся сами. Деньги, на которые можем рассчитывать, они примерно такие же. И есть все основания полагать, что сейчас этот конкурс фонда кино, то есть мы вполне можем претендовать на довольно большие, на большую сумму. Я рассматриваю это как хорошую такую вероятность. Весьма такую хорошую. Проблема заключается... Почему? Потому что у нас, во-первых, у нас особое кино. То есть у нас кино такое российское кино, патриотическое кино, в общем-то, на такую важную на сегодняшний день тематику. Поэтому, в принципе, хорошая вероятность. И я знаю, что фонд кино вообще симпатизирует нашему проекту. У нас... Я думаю, что все будет хорошо. Проблема заключается вот в чем. Дело в том, что конкурс, на который мы подавали, он состоялся в марте. Он был открыт там с 1 марта, по-моему. И вот это вот окно, в которое ты можешь подать документы, это окно, оно месяц продолжалось, там до конца марта, по-моему, до 28-го, что ли, марта ты можешь подать документы. Я, по-моему, как-то рассказывал тебе там и слушателям твоим о том, что это очень большой пакет документов, который, помимо документов, еще требует обеспечительного платежа. То есть ты должен еще перевести деньги в размере 3% от суммы, которую ты запрашиваешь. С учетом, что мы запрашиваем большую сумму, это довольно большие деньги, которые тоже надо было где-то взять. Нам пришлось их одолжить. В общем, такая целая... Ну, это так понятно, потому что деньги на производство нужны, и нам все равно приходится время от времени что-то придумывать. Вот. И мы ожидали, что сейчас, вот в условиях вот той ситуации, в которой сейчас оказалась киноиндустрия и прокатная индустрия, я так думал, что это решение о том, что о выделении денег будет мгновенно как бы принято. И мы, типа там, в апреле уже решение будет принято, и будет понятно, получаем мы деньги или нет. Но вот это оказалось не так. И на самом деле, это, я не знаю, насколько там на самом верху на эту проблему, под каким углом на нее смотрят, но как бы снизу это выглядит довольно все тревожно, потому что на дворе уже почти июнь, а когда выйдет ролик, наверное, будет уже июнь.
Ну, завтра.
Да.
Июнь. Да, правильно, 31
июня. Завтра будет июнь. А мы не то, что никакого решения, мы даже понятия не имеем, когда оно будет принято. И вот это очень плохо. И я думаю о том, что на самом деле то, что действительно вот реально надо обязательно поменять в системе, у меня как бы нет претензий вообще в принципе к системе вот этих вот выдачи, вот этих госсубсидий. Она, на мой взгляд, выглядит вполне, вполне адекватной. Но вот это я бы, конечно, поменял, потому что, с моей точки зрения, нужно, чтобы фонд кино говорил, вот, ребята, вот сроки подачи документов, вот наши сроки принятия решений. И вот в эти, и они должны быть достаточно короткие. И вот в эти сроки вы точно будете знать, получите вы деньги или не получите. И я знаю, что сейчас куча проектов, причем такая же свистопляска, и, насколько мне известно, и в Министерстве культуры, куча проектов, которые подали документы на получение госсубсидии там, в той или иной форме, они просто не знают, когда эти деньги будут, и если эти деньги будут даны, например, там в середине лета, куча проектов просто не снимут летнюю натуру. А это значит, что эта летняя натура будет сниматься в 2023 году, а значит, кино мы получим в 2024, что, на мой взгляд, вот сейчас это плохо. Другое дело, что я не знаю причин, по которым такая задержка. Я могу предполагать, у меня есть такая непроверенная информация, на основе которой я могу делать предположения, которая сводится к тому, что, во-первых, у фонда кино есть экспертный совет. Насколько мне известно, часть этого совета уехала за границу. Таким образом, в общем, стало довольно... Этот совет нужно собрать как бы по новой. Ну, в общем, потом, понятное дело, что, вероятно, вот эта вот большая сумма денег, которая сейчас выделяется государством, подозреваю, что государство хотело бы за эти деньги увидеть все-таки что-то, что оно реально хотело бы увидеть в данной ситуации. А проекты, я думаю, подаются самые разные. Значит, им надо выработать какой-то критерий подхода, кому давать, кому не давать.
Приоритетность.
Ну, короче, на самом деле, довольно такая задача, которая требует вдумчивости. На это, вероятно, нужно время. То есть, я полагаю, что, наверное, возможно, это поэтому. И все равно, я думаю, что то, что стоило бы все-таки сделать, конечно, было бы лучше, если бы все это принималось быстрее, и, конечно, было бы лучше, если бы мы понимали четко сроки. Вот сроки мы пока не понимаем. И сейчас, если я стал думать о том, что если мы получим деньги только в июле, для нас это очень плохо, потому что летняя натура уйдет. Ну, то есть мы не успеем подготовиться. Как бы мы не были готовы, как бы у нас не были там придуманы раскадровки, сделаны аниматики, сколько бы у нас не было всего, нам все равно от момента, когда мы знаем, что у нас будут деньги, до момента старта, нужно, ну, хотя бы там месяц для того, чтобы все четко подготовить, всех собрать в кучу, все там опять найти весь нужный реквизит, потому что мы же реквизит не храним у себя. Нам это все нужно обратно собрать, там, чтобы актеры со своей графики все там подчистили, чтобы это все одно к другому встало, создать все эти четко. Сейчас мы даже не знаем, мы даже четко не можем сложить КПП, именно календарный, потому что мы не знаем, какие графики у актеров будут к этому моменту. Поэтому на это требуется время. И если, например, мы получаем деньги, допустим, условно говоря, допустим, в июле, то это значит, что мы в лучшем случае в августе можем начать снимать. Это уже финал. Тут уже с погодой начинаются проблемы. В общем, это такая ситуация. Но я сейчас снова активизировал как бы поиск денег. И есть надежда, что есть, мы нашли несколько источников, которые, может быть, нам деньги смогут дать. Вот. И, возможно, сейчас ситуация поменяется довольно быстро. Очень может быть.
Но граждане по-прежнему могут поддержать, да?
Граждане могут поддержать, и это, конечно, вот это невероятно, то, что у нас это есть. То есть, это круто. Кстати, мы собрали в итоге сейчас сумма, ведь, которую мы собрали, она уже больше, чем то, что мы собрали на панфиловцев.
Здорово.
То есть, это 30, больше 38 миллионов, огромные деньги, то есть мы к 40 миллионам идем. То есть это на самом деле огромные деньги, как бы вот как пожертвование, это просто, это колоссально. Это, конечно, вызывает и гордость, и дает надежду, в общем. И более того, я уже говорил, что это для нас это не только деньги, на которые мы можем работать, но это деньги, которые, это такая большая козырная карта, потому что мы являемся таким уникальным проектом, на которые люди жертвуют такие деньги огромные. И, конечно, для того же фонда кино принятие решений там в пользу того или иного проекта, вот этот фактор, он, конечно, для нас работает очень, ну, это очень круто. То есть этого нет ни у кого. Вот. Поэтому я надеюсь, что это все тоже без сомнения какую-то там принесет пользу. А так мы получаем в месяц вот маленькую, ну, у нас работает, наверное, я боюсь ошибиться, человек, наверное, 12 сейчас группа, и то сумма, которую мы получаем, она на самом деле очень маленькая, нам приходится еще платить аренды, у нас есть склад, где мы храним наши самолеты там и прочее, у нас есть студия, которую мы арендуем, маленькая, тем не менее, все равно стоит денег, и остальное мы там распиливаем на то, чтобы там просто прокормиться. То есть такой, затянув кушаки, поэтому сейчас на проекте работают самые верные люди, которые работают просто потому, что им нравится делать то, что мы делаем. И, конечно, все верят в то, что этот вот период безденежья закончится, и мы, в конце концов, начнем работать уже по-нормальному.
Воспрянем.
Вот, да. Сомнений нет, что так будет. Это понятно, что мы все равно проловим эту стену и все равно победим, но просто вот терпим мы уже довольно долго.
Ну, с государством. Я государство не воспринимаю как что-то плохое, какого-то адского левиафана, где внутри война всех против всех. Mm. Оно все-таки несколько не так, да. Просто, как мне кажется, ну, так оно и есть, собственно говоря. Это ж гигантский бюрократический механизм в самом, так сказать, хорошем смысле слова. Он не может быстро работать. А так, тем более, если такого никогда не делали, то им непонятно, куда бежать, за что хвататься, и пока утрясается вот это, время тянется, обидно.
Я также точно это воспринимаю, поэтому у меня вот в плане, что вот какие негодяи там нам не дают денег, нет, такого абсолютно нет у меня отношения. Я считаю, что, во-первых, нам государство уже давало, я неоднократно это говорил, и на проект «Литвяк» государство давало деньги, и готово давать еще, и поэтому я уверен, что, конечно же, нас поддержат. Вот, поэтому понятно, что это все рабочие моменты. То есть, если бы изнутри посмотреть на эту систему, я, вероятнее всего, увидел бы там вполне адекватных людей. Кстати, хочу сказать, что фонд кино, они вообще очень сильно поменяли за последние годы лицо, они набрали туда молодых ребят, очень толковых, которые на самом деле очень, как бы у них такой очень френдли интерфейс стал, ты можешь на самом деле списываться с кураторами, там с фондом по WhatsApp, просто задавать какие-то вопросы, они тебя консультируют, более того, они там сделали стрим, где там двое экспертов отвечают на кучу вопросов, причем отвечают очень толково, видно, что эти люди в материале, они понимают, как делается кино. В общем, я хочу сказать, что это такой прогресс, который тоже, знаешь, надежду дает. Потому что, конечно, понятно, что нам кино, ну, кино в огромной степени оно должно быть государственным. Вот мое личное мнение. Я считаю, что огромный кусок вот кино должен быть государственным. Потому что только это дает возможность делать какие-то вещи, которые делаются не просто подешевле сделать, подороже продать, а появляется возможность делать что-то по-настоящему хорошее. То есть, когда творцы думают о том, чтобы что-то такое рассказать, вложиться в это, сделать какие-то там, что-то найти, какие-то там... В общем, это гораздо в большей степени дает возможность кино стать искусством, а не просто аттракционом, как это вот...
К чему известно это? Где.
Ну, видишь, как бы, вот в Америке мне, ну, опять же, со своей, так сказать, точки зрения, не особенно компетентной зрительской такой точки зрения, то, что я вижу, что самые кассово успешные проекты, это всегда все равно аттракцион. То есть, это крайне редко бывает, что какой-то серьезный кассовый успех есть у проекта, который глубокий. Хотя есть. В Америке тоже делают глубокое кино, и это однозначно. Но все равно вот тенденция к тому, чтобы делать аттракцион, она остается. У нас она, мы, естественно, тоже по этому пути пошли в какой-то момент. И практика показала, что самые кассовые, по сути дела, фильмы российские, они, в принципе, все признаки аттракциона имеют. Вот.
А что в целом в родной индустрии происходит? Вот в связи со всеми этими, ну, еще и никаких военных действий не было, а уже была пандемия, и даже до пандемии уже становилось нехорошо как-то. А что сейчас происходит?
Ну вот, то, что я вижу, то, что сейчас происходит, ну, во-первых, первое, значит, что в индустрии было довольно немалое количество иностранных денег.
Угу.
Ну, то есть, были совместные проекты всякие, которые делались там с разными совместными студиями. У некоторых проектов были иностранные инвесторы, которые там хотели. Вот. Потом довольно большое количество фильмов делалось исключительно на, так сказать, на западные рынки. Ну, фестивальные какие-то истории. Угу. Вот, кстати, я вообще не очень понимаю, что там с ними как бы произошло и произойдет. Потому что тут, мне кажется, что создателям проектов им нужно... Для того, чтобы попасть в Каны, нужно быть как бы против России, мне кажется. Что сейчас только на таких условиях ты можешь попасть однозначно, на каннский рынок, да. И там сказать, что типа вот я как бы вот всегда говорил правду, и сейчас я, значит, да, вот да, говорю да. правду, и вот поэтому покажите мое кино.
Причем, если раньше это, ой, ну что вы такое говорите, там просто талантливые люди, то теперь как-то все обнажилось.
Да.
Вот это... ваши талантливые люди.
Да, и а те, кто как бы вроде как не принял такое решение сказать, что вот он прям... Они, я думаю, оказались в ситуации, как, в которой их кино не будут показывать в Каннах. То есть, такое, в таком плане.
Ну, там и выхлоп-то, мягко говоря, странный.
Ну, как тебе сказать, понимаешь, это тут же... Это вообще другой бизнес. Там выхлоп там какой? Там известность, которую ты продаешь.
В специфических кругах. Я к чему? Что вот, например, там какой-нибудь Ларс фон Триер зажег, я уже не помню, что там, «Нимфоманка» или «Антихрист», а потом он идет... в кинотеатре «Аврора» одним сеансом в неделю, ну, на протяжении года, ну, что у нас, кто-то знает, кто такой Ларс фон Триер, ну, если по улице пройти и спросить, да никто не знает, да никто не смотрит.
Но для той команды, которая продюсирует Ларса фон Триера, я думаю, плевать на это, по большому конечно. Счету, потому что, еще раз говорю, они делают так, вот Ларс фон Триер – это типа там известный человек в... узких кругах, там каких-то...
Настоящих творцов.
Да, да, да. Настоящих...
Которых мы определяем.
Настоящих как ценителей, да, да, как бы. Да. И когда деньги продюсеры ищут на фильмы Ларса фон Триера, нет проблем, это же Ларс фон Триера, конечно, да. мы ему дадим. То же самое там Кирилл Серебренников какой-нибудь. То есть, как бы, кто там знает, кто такой Кирилл Серебренников? Ну, он же там снял всякое разное, и вот давайте, как бы, конечно, там можно найти денег. Ну, наверное, это так выглядит. И тут же вопрос в том, что ты получаешь деньги на производство, немалые, да, собственно, огромные, на которые ты существуешь, вот и все, со всеми там вытекающими прибылями этой, вот, этой индустрии. Вот, то есть, они не получают кассовых сборов каких-то, но они им и не нужны. Но, с другой стороны, те, кто делает фильмы, чтобы собрать кассовые сборы, они тоже часто попадают в убыток. То есть, вроде как они делали кино на то, чтобы там порадовать миллион зрителей, а фильм их не пошел. Вот такое же тоже бывает.
Есть прекрасный режиссер, как его, Ридли Скотт, который так. когда-то заснял одного «Чужого». Хорошо. А потом посмотришь, что он дальше снимал.
Один фильм могу назвать еще. «Блейд Раннер».
Он прекрасен, да. Но тогда не взлетел. Вот.
Но неважно.
Ну, а дальше как-то все значительно скромнее, а деньги все равно дают.
Да, ну, Ридли Скотт, как вот, бы он фамилия, типа там, да, да. А так вот я два фильма могу назвать, а остальное я не так спокойненько.
Но они гораздо скромнее выступили.
Ну, да, да, да. Ну, и по качеству просто я так еще не очень спокойно так отношусь к Ридли Скотту. Вот, это что касается именно производств. То есть, как бы ясное дело, что те, кто был завязан как бы на иностранные деньги, у них случились, естественно, проблемы. Вот. Потом ушли там Netflix, там, который только-только к нам пришел, тут же сразу же и ушел, там еще что-то. Причем они, Netflix, они здесь запустили же целую там кучу производств. И сейчас это все тоже как-то свернулось, в общем. То есть, как бы в индустрии начались такие именно в производственной части проблемы. Но это полбеды, у нас еще есть кинотеатры, с которыми.
Вот-вот-вот, да. И.
Вот. И тут просто, то есть, во-первых, у нас прокатчики. Самые крутые прокатчики – это были иностранные прокатчики. Да. То есть, это было Sony, Universal…
Paramount,
ну,
Warner.
Paramount и Warner, их прокатывали к Каро, и да. Paramount, по-моему, прокатывали ЦПШ.
ЦПШ, да.
Хотя вот что-то прочитал, что вроде как
ну,
Universal что-то тут про Paramount фильмы какие-то говорила о том, что они
слились, да.
Планируют их прокатать как бы в России.
Ну, американских контор-то всего 5,
да, да,
грубо говоря.
Да, 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 да.
Кто представляет?
Таким образом, у нас остался, на самом деле, живой прокатчик, ну, собственно, полтора. Это Central Partnership и Каро.
Угу.
Как бы вот они, вот, вот они могут прокатывать кино. Но другой вопрос: теперь что будет паровозом? То есть сила прокатчика в том, что прокатчик может открыть дверь ногой в любой кинотеатр и сказать: и ты сейчас поставишь вот это, потому что через месяц у меня будет такая премьера, да. А сейчас они не могут этого сказать. И вопрос: какие карты у них остались в руках? В чем теперь их сила, то есть этих прокатчиков? Только в том, что у них есть договора со всеми кинотеатрами, но это так не работает. И таким образом вот эта вот часть, она, конечно, дико просела. И...
А как там все эти призывы, давайте покажем там старое советское кино, типа там какой-нибудь служебный роман или фильмы Балабанова, а там народ вообще не пошел? Или ты
нет, почему? Народ пошел в том, ну, эти фильмы, наверное, понимаешь, в чем дело? Прокатать-то можно кино, и даже можно прокатать хорошее кино. Но вопрос, кто о нем узнает. Угу. Кино-то что, хорошее кино, чтобы показать, нужно снова вложиться в рекламу. То есть, если мы говорим, у нас повторный показ замечательного фильма, там, какого-нибудь там «Аватар», например.
Да.
Чтобы об этом узнали люди, нужно вложить деньги. И денег надо вложить очень
100
много.
100 миллионов рублей.
Ну, типа,
например,
да. Например, да. А соберет ли он повторно, да. И таким образом, прокатать, да, но вложиться в рекламу и думать о том, что повторный показ принесет деньги, то есть его можно поставить и где-то там рассказать об этом, но это никогда не приведет к большим сборам. Поэтому, конечно, кинотеатры что-то там ставят, пытаются какие-то там фильмы ставить. Там такое иногда находишь, просто вообще там какие-то. Ну, просто сейчас такая мозаика, там можно посмотреть в том, что сейчас есть в кино, и это просто удивительные вещи, там старые какие-то фильмы какие-то там. Такая, для тех, кто любит кино, в принципе, такая чудесная эпоха, ты можешь пойти в пустой кинотеатр и посмотреть какой-нибудь кайфовый старый фильм. Но понятно, что для индустрии это все, конечно, катастрофа. И в этих условиях, в этих обстоятельствах, как мне кажется, единственный способ что-то сделать – это вложить деньги в производство по-настоящему крутого отечественного кино. Ну, вот вопрос, как это сделать? Кто, ну, кто его будет снимать?
Они уже кричат, что типа этим летом в связи с тем, что никто не идет в кино, потому что показывать нечего. Хотя изначально звучали там крики: а вот мы индийское кино привезем. Я, кстати, тебе напомню, может, ты про такое не слышал,
нет,
что
слышал.
При советской власти Тарковского можно было показывать только потому, что вот тут вот идет «Месть и закон» индийская, Митхун Чакраборти и Амитабх Баччан там скачут, и у них чудовищные сборы, и это позволяло заниматься тем, чем хотим, условно говоря. Я подумал, что сейчас индийское кино привезут, оно всегда у нас было в почете, несмотря там на, так сказать, крайне отрицательные отзывы интеллектуалов, для народа прекрасное кино. Нет, я не вижу, чтобы появилось. Закричали, что купят китайского, с китайским и корейским. Вот корейское отличное,
да,
на мой взгляд.
Местами вообще блестящее.
Но русский человек, он азиатов плохо различает, и имена непонятные, то есть это все путаются. В детстве, когда я мелкий был, у нас была масса китайских книг. Знаешь, там «Сон в красном павильоне» и «В красном тереме» там такие сказания о Юэ Фэе. Mm-hmm. Я в детстве читал, я даже маленький запомнить не мог, кто там где, что вообще происходит. Ну да, и это не появилось, ни корейское, ни китайское, ничего. И а вы о чем думаете, это вообще непонятно. Я бы даже предложил. Я вот, например, могу перевести индийское кино так, что оно заиграет такими чудовищными красками, что ну, зрителей так... будет не оттащить.
Ну, так это с каким-нибудь дистрибьютором, наверное, можно. У меня просто нету таких хороших знакомых, с которыми я могу вот так вот посидеть и поговорить. Которые, возможно, что-то такое сейчас и делается. Я просто не знаю. Я думаю, что все сейчас оказались в ситуации, когда все, в общем-то, ждут. Потому что будущее, которое должно наступить, оно может наступить вот типа в любой момент.
Чего ждать-то? Делать надо.
Ну,
чего
вот как бы. Я думаю, что все, кто могут потратить какие-то деньги, все думают, надо ли это делать или не надо. Вот это вот как раз проблема вот этой рисковости вложений, как мне кажется, она все и тормозит. А это, конечно, ведет к тому, что мы... все ниже и ниже проседаем. То есть рынок прокатный просто...
Нефть и газ дорожают, денег становится от санкций все больше. Каким бы странным ни показалось, так может вложиться в конце-то концов. Ну, это вот... же, знаешь, это как когда-то я тоже там не сильно понимал. Вот если купить права на показ какого-нибудь Гарри Поттера на Первом канале, то они условно стоят лимон баксов. Там, ну, 700 тысяч, по-моему, тогда стоило. Ну, и вот ты его один раз показал, а туда рекламы напихал, и что-то там отбилось, непонятно. А гораздо лучше снять свой «Ночной дозор», например. Он твой. Показывать ты его можешь сколько хочешь раз. Затраты отобьются еще до того, как ты начнешь его по телевизору показывать. Это же выгодно просто. Если капитализм, то свое кино в миллион раз выгоднее, чем чужое кино. Кто мешает-то вообще?
Я тебе скажу... Я думаю, что это не совсем так. Да, потому что, смотри, Первый канал покупает фильмы, ну, так вот цифры, которые я так более-менее так представляю себе. Допустим, фильм покупает два показа, Первый канал покупает, ну, допустим, за 25 миллионов рублей.
Угу.
Ну, ты понимаешь, что это копеечные деньги по сравнению с бюджетом проекта. Угу. А покупает он их... Этот Первый канал, он же покупает их не у прямых правообладателей, он покупает их у дистрибьютора. Дистрибьютор купил права и потом перепродал это. И, понимаешь, за 25 миллионов рублей Гарри Поттера это как бы это круто, потому что реальная цена. То есть, если бы они сняли бы сами на свои деньги этого Гарри Поттера, сколько бы раз им надо было его, да и потом это вообще столько не стоит. Поэтому тут всегда такое. Поэтому мне кажется, что когда Первый канал вкладывается в какой-то фильм, он, конечно, имеет в виду все права, которые только есть. То есть, он становится правообладателем. Они заинтересованы в том, чтобы его как можно круче прокатать в кинотеатрах, вот так вот все задушить, это «Викинга» какого-нибудь там, помнишь, да, как они показывали?
Да.
Вот. Потом, значит, продать всем там еще те права, которыми они сами им бессмысленно владеть, там и цифровые, и такие, и сякие, и туда, и сюда, и в Европу, в общем, по всему миру, и все эти деньги получить, тогда, наверное, это становится как-то похожим на какую-то, на какое-то что-то выгодное. Хотя, по-моему, отбить вот миллиард, стоимость проекта в миллиард рублей, по-моему, абсолютно невозможно отбить. Ну, я не представляю себе, как это возможно. Вообще, с кино же такая проблема. Полнометражное кино, оно вот системно убыточно. То есть, его вот большие дорогие проекты, их отбить, ну, это на таком рынке, какой есть у нас, а наш рынок маленький, угу. На нем его отбить не получается. А права, которые ты продаешь за рубеж, они, ну, там... Ну, если уж совсем ты сильно постараешься, наверное, ну, где-то в районе, допустим, может быть, миллион еще долларов ты, может быть, как-то можешь получить.
Это очень много.
Это дофига, да. Это очень много, и у меня такого опыта нет. Ну, можно предположить, что если там китайцы купят как-то круто там, может, как-то что-то там еще, и как-то теоретически может быть какие-то... Потому что я знаю, что люди, которые продают кино международные права, тоже же можно умело продавать, можно неумело. Если ты умело продаешь, правильным образом это как бы маркетинг у тебя простроен, наверное, можно продать сильно дороже. В конце концов, миллион долларов – это там 60, там, допустим, миллионов рублей. Это, в общем, возможно. Это вполне, наверное, возможно. То есть, я говорю, это как самая такая максимальная цифра, которая может быть, можно получить. Но это все равно очень мало. Миллиард рублей – это сколько миллионов долларов? Попробуй. А чтобы миллиард отбился в прокате, нужно собрать почти 3.
Немыслимо.
Ну, то есть, это как бы, вот. Поэтому тут, хочешь не хочешь, это убыток. Вот, поэтому здесь вкладываться в кино, на самом деле, должно, во-первых, конечно же, только при поддержке государства. И, в принципе, все мейджоры, они все заточены на то, чтобы как можно больше денег получить из государства. Как можно больше. И они рассчитывают вообще прибыль из проекта, исходя из того, сколько денег они получат невозвратных. Но государство – это не единственный источник невозвратных денег. Есть еще, например, спонсорские деньги, так называемые. То есть, в принципе, если студия достаточно, так сказать, именитая, и у них есть выходы на всякие структуры, там, которые могут выступить спонсорами, это могут, может быть, и госкорпорации, какие-то к ним там рядом какие-то там структуры, они все время норовят получить такие деньги. То есть спонсорские деньги – это, по сути говоря, деньги, которые точно так же невозвратные. То есть, типа, вот фильм сделан при поддержке там, какой-нибудь там компании, там,
да,
какой-нибудь. И за это компания готова. Это имиджевая такая штука. Понятно, что они не планируют какую-то просто вот... Они вот вложили деньги в такой вот замечательный проект. Некоторые студии здорово этим владеют, этим механизмом. У них есть достаточное количество связей, чтобы привлекать такие деньги под разные проекты. Здесь мы снимаем там про женщин, мы можем там с какой-нибудь, не знаю, там косметической компании получить. Здесь мы снимаем там про брутальных мужиков там с какой-нибудь, ну, не знаю.
Это мне сразу напоминает, как-то бродил по галерее Уффици в городе Флоренция. Вот Рафаэль, отреставрирована на деньги Мацуситы. И везде японцы, вот. Там везде. Ну что, ты ж никакой прибыли обратно не получишь. Зато табличка
будет. Кстати, да. Между прочим, отличный пример, потому что, по сути дела, вот кино можно сравнить как раз... Я часто, часто это говорю иногда, когда объясняю схему. Это можно сравнить с производством типа памятников, например. Ну, памятник какой, какая прибыль с памятника? Ну, там, ну, никакой. Ты просто можешь его поставить, и вот, например, ты там разбил какой-то парк, а в центре него поставил вот произведение искусства, даже не памятник, а какую-нибудь статую, что-нибудь там, какому-нибудь, не знаю, герою там древности. Вот. Это никогда не принесет никаких денег. Но зато этот кус... это как бы будет вот какая-то такая история тематическая.
Искусство.
Да, искусство, да. Это, ну, если говорить совсем простым языком, это как бы улучшит мир вокруг тебя. То есть, вот парк тоже, если он бесплатный, он не приносит денег. Вот. И то же самое здесь. То есть, если ты вкладываешь деньги в реставрацию как произведение искусства, ты, если ты сам ими не владеешь, то ты просто делаешь мир лучше, что называется. Вот кино, в принципе, оно из этой же области, потому что это дико дорогая штуковина, которая вот должна быть, потому что нам нужно, чтобы оно было. Потому что нам хочется, чтобы в кинотеатры шло кино, на которое мы можем сходить и выйти, как я вот мечтаю всегда, это зайти в кинозал и выйти оттуда с другим чувством, как бы, так сказать, на подъеме, как это было, бывало в детстве. Поэтому, в принципе, в общем-то, мне кажется, что это в большой степени такая штука, которая там, она, в этом нету бизнеса, в общем, одним словом. То есть, бизнес, он ровно вот в производственных компаниях. То есть, производственные компании, которые занимаются производством фильма, они, у них есть прибыль. Это нормально. Они просто делатели. Они просто это создают, получают какую-то прибыль, чтобы, ну, как-то жить. Вот. А те, кто непосредственно финансирует эти проекты, они, конечно, бизнеса там никакого нет.
Вот. А вот ты упомянул Netflix. Давно живу. Netflix, помню, начинал с того, что давал кассеты в прокат, видеокассеты. Потом перешел на DVD, потом образовался онлайн, и они со всего этого пухли, сообразительные. В онлайне сразу понастроили кинотеатров, и все у них стало хорошо. А от того, что пухли, у них образуется гигантское количество денег, просто чудовищное какое-то. И они со всех сторон всех тащат, кино снимают, а показывают все в онлайне и не парятся никакими кинотеатрами вообще, и продолжают пухнуть, наживая какие-то нечеловеческие деньги. И вот стандартная ситуация. Если сейчас, условно, я собрался в кино, то, наверное, я как мальчик пойду с девочкой, то есть вдвоем. Чтобы доехать до кинотеатра, ну, мне хорошего, мне отсюда до Радуги, это ближний IMAX, ну, 40 минут мне надо, то есть час, грубо говоря, закладывай. Приехал, по 700 рублей срыло, наверное, или по 500, давно не был, не знаю, два билета, штукаря заплатил. Надо хрючело какого-то взять, потому что вокруг воняет.
Девочку надо покормить.
Да,
мороженым.
Вокруг воняет попкорном, я это ненавижу, его надо есть, чтобы не воняло. Да. Вот еще что-то взял, потратил. В результате получается, что я убил полдня, потратил, ну, два косаря, И как-то это накладно получается во всех смыслах. А дома я воткнул, включил телевизор. Они теперь большие, дешевые. Вот я включил телевизор, у меня пиво в холодильнике на расстоянии вытянутой руки. Кнопка пауза, пошел в сортир. Тут я курю, здесь еще чего-то там, чешу собаку, глажу кота, прекрасно себя чувствую, никуда ходить не надо. Бензин не тратишь, колеса целые, время вот. Ты же дома уже, все нормально, а почему этим не пользуются? Тут же самое главное, понимаешь, и цена еще. Когда с тебя просят, там, я не знаю, 99 рублей за просмотр фильма, ну я такое не замечаю. Просто это ж чашка кофе, грубо говоря, ну, утрирую. Две чашки кофе, ладно. Ну, ткнул в кнопку, вот пошло. А тут вдруг все завязано на кинотеатры. Лично я в кинотеатры, вот в обычные, предпочитаю не ходить, потому что там. Обязательно какой-нибудь дебил, сидя спереди, включит телефон, начнет мне светить в глаза, другой дебил говорить по телефону. Заходить, выходить, они ломают мне атмосферу. Ходить я могу только когда, знаешь, премьеры зовут журналистов, у них это работа кино смотреть, там гробовая тишина, никто не безобразничает, отличная аудитория, там смотреть можно. А так я не хочу ходить, я хочу смотреть дома. Так может оттуда деньги лопатой выгребать? Почему у Netflix получается, а у нас не получается?
Не-не-не, смотри, в твоем вопросе целая куча вопросов. Во-первых, кинотеатр, безусловно, это такое событие. То есть, это то же самое разница, как онлайн-магазин и магазин, в который ты пошел. Ты думаешь, это просто развлечение. То есть, это для тебя поход в магазин, это если твоя девушка говорит тебе, типа, давай куда-нибудь сходим, например, там куда-нибудь. Это совсем не то же самое, что просто сидеть и выбирать там одежду. Или... Кино – это такое событие. Ты тратишь деньги и время на то, чтобы просто что-то такое там прожить. В хорошем смысле слова, сейчас этого мало, но иногда бывает, это когда еще совместное переживание с аудиторией. Вот как ты говоришь, хорошая аудитория, это немножко по-другому все воспринимается. Если бы кино, например, было бы больше похоже на театр, если бы там не было бы... Я тоже не люблю вот этой попкорн, вот этой всей истории, мне не нравится, что едят люди в кинотеатрах. Вот, я тоже старой закалки. И было бы здорово, если бы люди ходили в кино. Вот когда я жил, был у меня период, когда я жил в деревне. Там был роскошный кинотеатр, был новый клуб построен. И ну, там был просто реально роскошный кинотеатр. И ребята, ну, пацанами были, мы там ходили, там вообще, вот любимая одежда – ватник. Ватники, мы там ползали грязные, и типа… сегодня привезли там среди коршунов в киностудии Дефа. И знаешь, это очень прикольно, мы такие разбегаемся, а приходим все в кинотеатр, у каждого какая-то курточка из шкафа достанная, там все
помыты. Выход в свет.
Да, выход в свет. Вот кайфово такое отношение. И, конечно, совершенно все сидят, никто ничего не жует, все сидят, смотрят фильм про индейцев и ковбоев, и это круто. Вот. Ну, это сейчас довольно здорово повредилось все, особенно в столицах, я не знаю, как на периферии. Здесь, конечно, реально публика стала не так круто ходить в кинотеатры, но все равно осталась вот эта вот идея того, что вот сходить в кино на какой-то вот серьезный, какой-то раскрученный там какой-то бренд. Поэтому это как бы вроде как остается. Вот. И разница только в том, что дома ты вот как бы типа сидим дома, ничего не делаем, смотрим кино, а тут все-таки какой-то поход. В этом смысле это должно остаться. И второе, ответ на второй вопрос. Конечно же, и Netflix, и Кинопоиск, и другие площадки, которые у нас есть в стране. У нас не Кинопоиск не единственная площадка, которая онлайн. У нас их много. Они, конечно же, тоже имеют много денег, и, конечно же, вкладывают их в контент. Это происходит. Другое дело, что, опять же, гораздо выгоднее вкладываться в сериалы. Потому что сериалы – это много, как бы, ну, это как бы, грубо говоря, короткометражка – это рассказ, полный метр – это повесть, а сериал – это роман. И вот как бы роман – это долгоиграющая история, в которую там люди вкладываются, и, конечно же, на деньги того же Яндекса или там Иви, еще там других площадок в кино, безусловно, снимается, это делают, и оттуда деньги брать надо. Но у площадки… Я с этим еще не работал, но я планирую, есть такая идея, попробовать поработать напрямую, как бы, то есть целиком финансировать проект вот через площадку. Это не так давно у нас началось, на самом деле, это сравнительно недавняя история. Я пытался, Яндекс купил права цифровые на вот фильм «Литвяк», вот у нас есть контракт с ними, они оплатили там часть контракта. И, но это все равно, весь контракт – это сумма, не покрывающая бюджет. И я говорил там ребятам, что типа давайте, ну, вы возьмете все права и просто войдете целиком, просто не будет проблем. Потому что вот сейчас вот вы купили права, а я кино снять не могу. Ну и смысл какой вот в этой покупке прав? Вот год прошел, а фильма у вас нет. И что, я хожу, ищу там, бегаю деньги, когда вы могли бы просто дать мне денег, я бы его снял, и деньги эти там со всех прав вы львиную долю получили бы там обратно. Mm-hmm. Даже если бы что-то не получили, но все равно у вас уже был бы контент. Вот. Но это не получилось. Там это тоже невероятно. Они тоже принимают решение там, как-то там, исходя из своего понимания того, как это делается. Но с ними же мы говорили о том, что сериальная история... Можно попробовать вообще зайти на площадку с момента написания сценария. То есть, можно даже обсудить, прийти, сделать презентацию сценария, даже еще его не написав. Просто рассказав, что история будет о том-то, о том-то, о том-то и о том-то. И вполне, я думаю, вероятность есть, если к тебе есть уже уважение, если они знают, что ты тот человек, который начнет и закончит, почему бы тебе не дать денег? Я думаю, что это уже работает полным ходом. К слову сказать, на мой взгляд, Netflix... Вот я единственный фильм, который видел Netflix, который мне понравился... «Полный метр» – это «Не смотрите наверх». Вот. Вот это, по-моему, приличное кино, на мой так вкус. А все остальные фильмы, которые Netflix сделал, они…
Аналогично.
Под большим вопросом.
А это, ты знаешь, мне показал… Как-то мне один наш серьезнейший, глубоко уважаемый мной кинодеятель сказал, что когда вот… Может, помнишь, там, когда назначили 8 контор, которым государство будет давать деньги… Ну, и товарищ сказал, что, грубо говоря, там, вот на эти 8 контор надо выдавать, там, грубо говоря, там, 30 фильмов в год. Вот эти 8 контор должны заснять. А у нас, говорит, всего 14 режиссеров, которым вообще доверить можно снимать кино, а из них 2 документалисты. Как, говорит, вот, ну, 30-то оформить, если их всего... Они не могут по 2 фильма именно снимать. Так. Да. А в Netflix, как мне кажется... Ну, вот у нас вот такая куча бабла, кто там есть-то, давай все сюда, всех, начиная от Майкла Бэя там, и заканчивая неведомо кем. Так вот, неведомо кем они снимают неведомо что.
Кстати, вот ты сказал, это на самом деле ключевая проблема, которую я вижу. То есть, если я… У нас реально… Вот у нас маленькая индустрия, и у нас… Я, безусловно, верю в то, что у нас есть талантливые ребята, которые могут снимать кино и доводить дело до конца. Но из них, я уверен, большая часть, мы их просто не знаем. Mm-hmm. Они просто не имеют возможности получить деньги. То есть, если бы они у них были, они бы что-то снимали. А так, вот когорта тех, кому вроде как можно доверять, эти люди, они на самом деле, вот кино, которое массовое кино, которое мы видим, с моей точки зрения, отечественное кино, оно, скажем так, оно гораздо более низкого уровня, чем могло бы быть. То есть, в принципе, в основном, чаще всего мы сталкиваемся, ну, я лично, как бы, на мой вкус, я сталкиваюсь с тем, что проекты, которые собирают большую кассу, чаще всего меня разочаровывают. Мне кажется, что они сделаны, ну, там, по каким-то там параметрам плохо. Там сценарии мне в основном не нравятся, по большей части. И какие-то чисто ремесленные вещи, которые сделаны, как мне кажется, грубо и плохо. Вот. То есть, даже вот те люди, которые вроде бы кино снимают и даже имеют кассовый успех, они все равно делают на очень среднем уровне фильмы. Вот. А есть, я уверен, ребята, которые могли бы делать гораздо качественнее, даже если бы это было бы, может быть... В общем, это сложный момент. Короче, индустрия мала. И вот распределить деньги так, чтобы вдруг раз, и целая волна, там, знаешь, целая... Это сейчас такой возможности... В общем, это задача, которую очень сложно решить. Поэтому...
Даже больше тебе скажу. Вот тут из последнего что-то я там тыкал Майкл Бэй. Какая-то там у него амбуланция, скорая помощь. Грабители грабят банк, а потом бегают на скорой помощи. Накал бреда такой, там все идиоты. Понимаешь? Сценарист – идиот, оператор – идиот, постановщик трюков – идиот. И режиссер. Вроде вчера у тебя в «Трансформерах» все нормально взрывалось, там бегало. Ну, дурацкое кино, но как аттракцион нормально. Так даже здесь уже такое, что только там вот зажав башку руками смотреть можно. Какой-то такой шлак невероятный. Это же Голливуд. Лучшие люди планеты собраны. Странно.
Там полно такого. Такое случается. Ну, да, мне кажется, что проблема... Вообще, мне кажется, что вот за последние, там, не знаю, сколько, 20, наверное, лет, наверное, так вот я не ошибусь, если скажу, что 20 лет, потому что мало по-настоящему было действительно такого кино прорывного, которое бы что-то открыло нам. Потому что если мы берем 80-е, это просто ренессанс кинематографа. Вот я фильмы, которые в 80-х снимались, это вот эти новые изобретения все, вот эти «Чужие», там, прекрасные, там, «Терминаторы», вот эти все вот эти фильмы, их куча было придумано, то, чего мы никогда раньше не видели, и вот мы это увидели. И этого было реально много. А сейчас это все такое, какой-то такой период, когда повторение, ремейки, повторение, одно другое. Слушай, ну «Звездные войны», ну это...
Конная атака на звездолёте.
Слушай, ну это как бы вообще...
По-моему, есть... уже за грань.
Да-да, то есть это такое, ты смотришь и думаешь, ну как же так? Там или, например, DC, вот эти фильмы, которые... Марвеловские я бы выделил в некую, как бы, как удачный проект. Это, на мой вкус, это достойно внимания. А вот DC-шные все фильмы... Ну, как-то... Ну, то есть,
вот,
тоже...
Вот тоже, да. Я не могу не вспомнить, потому что пока я эту дурацкую «Амбуланцию» не посмотрел, я принялся смотреть нового «Бэтмена» с этим, с Паттинсоном. Ну, вроде это, все красиво. Брусчатка блестит, дождь идет, неоновые вывески там туда-сюда. Хулиганы схватили какого-то китайчонка на станции метро, готовятся его бить-убивать там с раскрашенными мордами. И вдруг, значит, такой, знаешь, топот такой бум-бум-бум. Ну, кто-то идет, кто-то страшный. Я сразу вспомнил Дракулу Брэма Стокера, где там, помнишь, он из угла вышел, там тяжелейшее дыхание, там топот копыт по полу, блин, там впечатлило вообще. Ну и тут вот такой же топот, ну, думаю, сейчас. «Исчадие ада» точно выходит Бэтмен. Значит, дальше начинается драка с этими китайцами. Ну, в моем понимании, вот такой персонаж, он с одного удара должен ломать, как лев гиене позвоночник должен ломать. Просто нет, он каждому по морде бьет 18 раз, тот не падает никак. Это чушь собачья. И вот я 40 минут посмотрел, мама дорогая, это что это такое вообще? При этом повторюсь, что вот визуально все красиво, звук хороший, там, да, чушь настолько отбитая, не смог досмотреть. Со мной редко такое бывает. Какая-то дрянь вообще, бездарная абсолютно. Ну, что ты сказать-то хотел? А, ничего.
Я так значительно менее публичная фигура, чем ты, поэтому я... у меня нету ни блога там своего какого-то такого приличного, чтобы я там что-то говорил, хотя иногда меня...
Ты же работаешь, в отличие от нас.
И я часто очень, когда попадаю на какой-нибудь фильм, который, на мой взгляд, вот просто, ну, является плохим поступком, как я это называю, я всегда думаю то, что надо о нем просто не говорить, знаешь, просто вот, просто не упоминать, потому что лучше его предать забвению. То есть, вот как бы так условно можно его там обозначить как-то, не особенно называя его имя, а говорить нужно о тех фильмах, которые по-настоящему достойны того, чтобы про них что-то рассказывать.
Мне такие фильмы сразу вызывают ассоциацию, как булыжник падает в выгребную яму. Бык! Вонь поднялась, три волны прошло, и опять тишина, и все. Да, что но... было, что не было, только вонь запомнил.
Да, вот. Но запоминается все. Же, понимаешь, часто очень. Поэтому я еще могу сказать, что вот эти вот обзоры фильмов, которые делаются, ну, где, так сказать, кино поливается грязью, там, это, на мой взгляд, тоже вот это все льет вот на воду, на мельницу вот этого вот булыжника.
Так если он плохой, как быть? Если плохой.
Его просто фильм. Надо предать забвению, и все. Он просто недостоин того, чтобы о нем говорить.
Это ты говоришь как профессионал. В Голливудах, кстати, это вот это самое главное, что когда к тебе бегут с микрофона, а ну-ка скажи, что ты-то думаешь про этот фильм, там все хором говорят. И я не смотрел. Чтобы избежать вообще вот этих окей, хорошо, плохо, я не смотрел, до свидания, все, вопрос закрыт. Это потому, что ты специалист. Мы-то не специалисты, мы зрители. Если я заплатил 500 рублей, я считаю, я имею право. У меня главная оценка-то, жалко мне денег или не жалко. Побольше цинизма, киса. Людям это нравится.
Не, ну понятно, конечно. Мне просто с кино, видишь, какая история. Иногда бывает, вот вышел фильм «Дюна». На мой вкус, да, вот как бы, как я считаю, это очень-очень круто. То есть, вот мне как... Но я понимаю, что Вильнёв, он очень специфический режиссер. И я смотрю его кино, он меня зацепляет, он как бы крючком протаскивает через весь фильм в этой своей эстетике, в этом своем ритме и прочее, прочее, прочее. Я выхожу абсолютно удовлетворенный. Но я также знаю, что есть масса людей, которых вот это не зацепит. И они не будут верить тому, что видят на экране, их совершенно нельзя в этом винить. Потому что это так. У фильма есть как бы некое... Вот он должен попасть в резонанс. Даже хороший фильм в резонанс со зрителем. А если он не попал, то ты можешь там вообще... Тебя все это будет раздражать, нервировать. Что за... В общем, мне ахинею какую-то показали.
Я тебе параллельный пример. Вот гражданин Вильнёв заснял «Бегущего по лезвию».
Да.
Мне, лично мне, вот в данном случае, абсолютно плевать, про что там. Я вот сижу, разинув рот, и смотрю. Такой он красивый.
Да.
Мне вот нравится вот все, какие звуки, какая музыка, изображение туда-сюда. А нестыковки всякие вот мимо меня проходят. В «Дюне», к моему ужасу, я же книжку читал, то есть, а в книжке не так, а важнейшие ходы, вот когда ты книжку не читал, то там непонятно вообще, что происходит. Но при этом все, как у него всегда, настолько красиво, что вот как иллюстрация к книжке, вот если фотки напечатать и как иллюстрации в книжке приклеить, безупречно вообще.
Я большой, так сказать, поклонник этого мастера, считаю, что это один, на мой, опять же, вкус. Я понимаю, что Вильнёв все-таки такой, он артовый такой, как бы, но на мой вкус, что мне вот нравится, вот я хотел бы сказать.
Как ты сказал, какой? Нартовый?
Артовый. Ну, как бы, ну, типа он такой
не
немножко...
Не раз слышал, извини. Да.
Вот,
так у него прекрасно получается. Возьми какого-нибудь Сикарио, вот он не мент. И не военный.
Это...
А помнишь, там, когда стреляли на
этих? Я этот такого... фильм вообще, это как бы... Я когда смотрю «Сикарио», я поймал себя на то, что я вообще не понимаю... Я не могу следить за тем, как это снято. Никакая моя профдеформация не работает. Я просто слежу за действием, и я испытываю эмоции. И потом меня спроси, я пересматривал. Мы пересматривали кусками, чтобы понять, как это сделано. А понимаешь, в чем, на мой взгляд, сила такого режиссера? Вот я это называю, когда... Между историей и зрителем не стоит режиссер.
Угу.
Вот там он тебе не мешает, он тебе не грузит тебя своими режиссерским видением, своими режиссерскими находками, своими какими-то планами. Он рассказывает тебе историю, и это выглядит так, как будто это очень просто рассказанная история. И вот это вот умение не вставать между зрителем, это как, знаешь... Есть песня, да, вот Барт какой-нибудь, Высоцкий спел песню, допустим, да, и ты слушаешь его, ты слышишь голос и слышишь историю, которую он рассказывает. А потом какой-нибудь певец там каким-нибудь голосом невероятным там диапазоном берет и перекладывает это дело там на 4 октавы и это поет. Вот тебе это надо? Зачем тебе этот певец с этими, со всеми вот этими вот, со своим всем этим умением, когда... он сразу же встает как бы между тобой, своим как бы искусством. Казалось бы, он вроде бы что-то в это добавляет, а на самом деле нет. На самом деле, как мне кажется, он наоборот мешает тебе воспринимать то, что было просто и понятно рассказано, понятным языком. И вот Вильнёв, там же, это такой режиссер, который как раз-таки умеет вот это. То есть, с одной стороны, это невероятно, это круто, это красиво. Это даже не то, чтобы красиво, это выразительно, вот в чем дело. Но там нету такой концептуальности, когда ты смотришь и понимаешь, о, как офигенно, какой красивый концепт, как падают лучи. Потому что даже когда это в кадре у него так, это всегда оправдано. Это оправдано и понятно, почему так.
Вкус у человека есть. Чувство меры присутствует.
Да.
Потому что там даже эти сугубо полицейские фигни, зачем трупы прятать за гипрохом, зачем они там стоят, они ж вонять будут.
Да.
Это зачем? Надо их закопать где-то. Ну, то есть, это абсурд какой-то, но оно тебе ужас показывает,
да.
И ты нехорошо себя чувствуешь, в общем, настолько ловкий, что про такое даже не думаешь. Это уже потом там, но здесь-то, конечно, вот…
А такого не могло быть?
Ну, я считаю, нет. Как милиционер, нет. Неправильно, в комнату заходите.
А мне кажется, смотри, там, мне кажется, что так просто, ты открутил гипроколист, положил туда труп и закрыл. Ну, вонять-то он будет.
Когда они пришли, там люди живут. Так нельзя. Ну, как?
Ну, наверное.
Как они там с автоматами бегают, и там все неправильно. Блин, это не так, то не так. Вот тут... Не... Так, это потом, когда там... Ну, да, вот это ты, собственно, ум и познание хочешь показать. Ну, на самом деле все. Ну, а зацепило же, зацепило. Так это гораздо важнее.
Не, на самом деле, видишь, как еще тоже у нас постоянный спор с нашим консультантом Артемом Кокиным, моим любимым. Вот. Потому что... Артём, его работа заключается в том, чтобы все было, как это было по-настоящему.
Артём лучше. Я когда первый раз с ним встретился, он сказал, что они нашли какую-то не то книжку, я не помню, не то гимнастерку. И вы представляете, Дмитрий, что мы там узнали? Я говорю, что? Гимнастерка, у меня же НКВДшную гимнастерку он мне делал. Вот на обшлаге. Мы думали, два защипа, а там, вы не представляете, 3! Я, блин! Да, ну вот это да. Внимание, да, вот да. Это я понимаю.
Так и да. Есть, так и есть. Так вот, его задача как раз в том, чтобы все было максимально по правде. А задача моя – это передать эмоцию. И если мы показываем что-то, как оно по правде, но с экрана это не передает ту эмоцию, которая была бы в жизни, то это, значит, неудача, так сказать. Это так не должно быть. То есть, мы говорим, что вот, например, там стреляет пушка, и мы хотим то ощущение, которое испытывает человек от выстрела пушки, чтобы он это пережил, а не чтобы он услышал настоящий звук пушки. Именно переживание. Поэтому тут мы можем как бы именно расходиться с ним и расходимся. А Вильнёва задача – передать именно эмоцию. Поэтому как бы если он ее передает так, что нас с тобой от этого колбасит, значит, он сделал то, как надо.
Про звук пушки, когда вышла 9-я рота Бондарчука, там со звуком-то полный порядок, там шарашило мое почтение. Но я там рецензию опубликовал, в Кремль сходил. Ну, а после этого... Пишет письмо человек. Я как раз по этой высоте 32-34 из гаубицы Д-30 стрелял. Вы плохо представляете, на что похож выстрел гаубицы, когда у тебя просто там полтуловища контузит, блин, от такого жуткого звука, поверьте, никакой кинотеатр вам этого не воспроизведет.
Ну, конечно.
Безусловно, не воспроизведет. Но зато а другие граждане сказали, говорю, фильм-то ни о чем, да? Я как только увидел вертолет и пыль. Больше ничего не помню. Как в детство вернулся, как в армии был, вот там сигареты опал, спортивные сумки, все, вот, говорит, такое. И вот человека вставило,
да.
А тебя нет.
Да,
как-то
да,
так.
Да. Да. Причем иногда бывает, что фильмы, которые там, на мой вкус, выглядят как просто какая-то, ну, просто недостойно внимания, а специалисты, которые его смотрят, они закрывают глаза на целую кучу даже каких-то несоответствий, но и для них настолько дорого, что это фильм там вот об да, этом, о том, да, о чем да, они да, как да, бы да. Это. И они воспринимают это очень хорошо и на ура воспринимают. Это тоже вот со зрителем такой сложный диалог. То есть, как бы с, кому-то ты угодишь, а кому-то нет. И иногда бывает, вот я могу просто вот, как это сказать, голову на отсечение, что люди, которые делали вот этот там конкретный фильм, это халтурщики, которые плевать хотели на зрителя, которые вообще... Есть люди, которым я испытываю, честно говоря, презрение, вот, да, вот так вот как бы профессиональное. Я понимаю, что... И люди, которые работали, я знаю, у них на проекте, которые в этом варились, в этом соку, и понимают, насколько всем было пофигу. И вот, этот, вот эта поделка, которая, на мой взгляд, недостойна внимания, выходит в прокат, и что ты думаешь? Она собирает, ну, может быть, не так много, но она все равно собирает какую-то там пачку хороших отзывов. И люди там говорят, что они плакали там, когда смотрели и прочее. Я в этот момент испытываю такое, как бы, ну, что, ну, да, вот...
Ну, что-то нащупали.
Что-то, да. То есть, это, знаешь, мне кажется, это такое взаимодействие внутреннего состояния, внутреннего содержания зрителя вот с тем, что они увидели. Оно как бы, то есть, все-то в них сколыхнуло, ну, что ж, ну, слава богу. То есть, вот ну, как-то
вот,
так.
Кстати, вот про то, что ты говоришь, что для зрители разные, все воспринимают по-разному. Я-то это, имея гигантский опыт, я твердо знаю, что самая востребованная рецензия – это где ты этот фильм сапогами по полу катаешь, а в конце еще и помочился, так сказать, на забитый труп. Это восторг вообще вот замечательный. Менее – это когда ты его хвалишь. Но хвалить надо самому кататься по полу и пускать пену изо рта. Ну, тоже так. Ничего, хотя, скорее всего, тебе заплатили. Про себя я непрерывно слышу. Похвалил – заплатили, обругал – заплатили. Мне за все время платят, я тут.
Это мое.
Забей. Ну и, соответственно, я вот бомблю там своих этих синих филов, где в конце рассказываю, что идет в кино, что надо посмотреть, а что можно не смотреть. А поскольку большинство шлака, я так и говорю, это дрянь, в кино идти, в общем-то, не на что. Через некоторое время люди начали писать. Мы, конечно, это, Дмитрий Ильич, с большим уважением к твоему там тонкому вкусу и всякое такое, но ты бы просто сказал, про что кино, например, это ужасы, это боевик, это мелодрама. Мы, дело в том, что мы каждую неделю ходим в кино, и, в общем-то, мы сами посмотрим и сложим свое мнение. А ты бы вот просто расскажи, про что это, если это, так сказать, анонсы каких-то. Не надо говорить, что это плохое, неплохое. Ну, тоже, наверное, правы, потому что они пойдут, а им понравится. Мне не понравилось, а им понравится, и что?
Я согласен. Поэтому я опасаюсь, как бы я понимаю, что там у себя дома на кухне я могу там шашкой махать, ругаться и плеваться, и кричать, какая там гадость, но если бы я выступал бы перед зрителями, то я, конечно, опасался бы давать такие оценки, потому что, ну, это кино такая вещь. Знаешь, еще такой момент, что поскольку это всегда очень много людей, очень много людей.
Коллектив, да.
Да, которые работают. Вот, например, там тот же фильм «Сталинград», скажем, да, если мы возьмем. Мне фильм не понравился, там, я, ну, как бы не мое. Но я вижу, например, работу художников, которые там делали, там, работу каскадеров, еще кто-то. Я понимаю, что эти люди вкладывали во всю эту душу, потому что когда это все на площадке и выглядит это как что-то, мы создаем что-то по-настоящему такое, что запомнится, что нам будет не стыдно. Я знаю, что очень много людей работало на этом проекте, вкладывая в него душу. И эта работа видна, на самом деле, все равно. И когда ты говоришь, а, такая дрянь, фигня, там еще там что-то такое, ну, это на самом деле неуважение по отношению к тем, кто на этом проекте работал. И так, поэтому я тоже, опять же, как ты говоришь, как профессионал, я опасаюсь давать такие оценки. Ну, для всего как бы есть свое место. Но есть, я тебе скажу, кино, которое, я считаю, не нужно. Которое просто вот не нужно, чтобы оно было. Это фильмы, которые, на самом деле, это, так сказать, чудовища, которых создают монстры, которых создают больные люди. Больные люди, то есть они с там, травмами и с целым там, букетом своих внутренних проблем, они создают монстров для того, чтобы... Потому что они их боятся. Создают их, чтобы типа создать, потрогать и перестать бояться. На самом деле нет. И потом их выпускают в мир. А кино – это вечное искусство, оно живет всегда. И вот эти вот чудовищные фильмы, которые создаются иногда, которые рассказывают, на самом деле, о том, чего в жизни вообще-то нет, когда придумываются всякие чернейшие истории, какие-то грязнейшие, какие-то мрачнейшие, и все это тебе вот как бы через экран вываливается, смакуя подробности, детали и прочее-прочее, куда-нибудь опять на фестивалях этому всему аплодируют, вот, на мой взгляд, такое кино просто не нужно. Это... Плохие поступки. Вот
ну, если свобода, то как?
Нет свободы делать плохие поступки.
Вот,
нет
такого. Вот я, когда первый раз увидел художественный фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво»,
так.
Вот примерно то же самое испытываю. Я вот службу несу, а у вас тут забавные убийцы. Смешно. А сколько их там? Двое, трое. Надо было брать дробовики. Лежи, отдыхай. Ногу помнишь там? Этот что-то сказал из пистолета человека. Бах. Что ты сказал? Это страшно смешно. Это так весело вообще. Ваших этих там родных, близких. Ну, у меня там свое, так сказать. Никогда не убивали никого. Вы бы посмотрели, как это выглядит. А потом мы бы дружно посмеялись. Я в некоторой растерянности достаточно долго пребывал бы. Ну, дальше что? Если это у вас вот такой мейнстрим, когда вот этот вот сделал такое, а дальше вы это все яростно начинаете копировать, и этого больше, 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 больше. Или как какой-нибудь Ганнибал Лектор. Ганнибал Лектор, кстати, в книжке про молчание ягнят. Я не могу сказать, что он второстепенный персонаж. Там про крепкую тетеньку. Ну, и кино тоже, но в кино гражданин Ганнибал там... перетянул одеяло на себя, потому что актер монстр натуральный. Блин. Там заодно подмигивание при перелистывании дела, там сразу Оскара надо дать. Ну, вопрос тоже, вы людоедов-то живых видели? Нет, вы не поверите, это не смешно. Абсолютно не смешно вообще. Если это уголовник, то это в первую очередь дегенерат. Вы не понимаете, просто это зло. Натуральное зло. А вы его, вот у вас такая эстетизация, тут он музыку слушает, под музыку классическую, там полицейского дубинкой метелит весь в крови, красота, как замечательно получилось. Меня это все время вызывает этот, и ты знаешь, оно со страшной силой действует, потому что еще там лет 10-15 назад, когда люди спрашивали, а ты в милиции служил? Да. А ты трупы видел? И дальше тебя вот с раскрытым ртом, расскажи про этот ужас. Ну, ничего приятного в этом нет. Начнем отсюда. А теперь, когда ты смотришь какой-нибудь сериал «Ганнибал» утром за завтраком, все сидят, жрут, и вот там какие-то невыразимые ужасы происходят на экране, а нормально, а что такого, в общем-то?
Я тебе скажу, тут...
Я тебе больше скажу, извини, добью, блин, что когда принялись показывать этих дегенератов из ИГИЛа, где у них там камеры, с высоким разрешением. Музыка, там эти нашиды арабские какие-то распевают. Вот люди, вот им горло режут, реки крови, это все красиво, это все так эстетично. Так это последствия того, чего вы насмотрелись у гражданина Тарантино, в общем-то.
Я, с одной стороны, не стану с тобой спорить, но, с другой стороны, я немножечко другое имел в виду. Дело в том, что, понимаешь, ну, во-первых, Тарантино там вообще трогать не будем, на мой взгляд, там как бы... Там вопрос не в том, что ты видишь на экране конкретно в этот момент, а в том, чем все-таки эта история заканчивается. Хотя я слышу, как бы, это тоже здраво, то, что ты говоришь, но, понимаешь, вот монстр монстру рознь. Можно сделать монстра, вот огромное количество там, типа, как бы крови, убийств там, и прочее, которое в кино мы видим, оно, как мы, оно, понимаешь, оно картонное, оно не настоящее, оно условное такое. То есть это как бы такие убийства, как бы такие театральные, по большому счету. Даже когда там иногда показывают, как там отлетают руки и ноги, все равно это неправдоподобно. И как мне представляется, оно не производит такого уж как бы кошмарного впечатления, потому что да, это монстр, но это монстр картонный. А вот есть создатели, которые создают монстров настоящих. То есть они стараются сделать кино таким образом, там нет никакой эстетики, красоты.
Приведи пример уже.
Но...
Вражеский какой-нибудь.
Не, я... Ну, необратимость.
Ужасное кино.
Вот как бы у меня вопрос, зачем ты это сделал? Как бы вот в смысле... Я считаю, этого не должно быть просто. Это ненужный фильм. Ну, его просто не должно быть. Или какие-нибудь странные игры. Помнишь, такой фильм был? Тоже... Это все чудовищные произведения, которые призваны... Вот когда его... Мне всегда интересно, как люди, когда их создавали. Вот как они? Они же погружаются вот на площадке, когда они работают. Они же понимают, что они делают на монтаже, когда они сидят. Вот цель какая? Зачем? И с моей точки зрения, единственная цель вот этого – это произвести, вызвать эмоцию... У вот этой вот публики, которая, как это сказать, которая уже все видела. И эта публика сидит и говорит, ну, вот тут мы почувствовали, вот прям почувствовали. Вот такое вот. А для зрителя это просто, ну, это, по-моему, это просто отвратительно. Вот такие вещи не должны делаться.
Это вдогонку. Просто... Про это самое криминальное чтиво, про веселый момент, где девушка Мия от передоза, условно, это... Там есть важный момент, что когда этот Лэнс продает наркотики Траволте, помнишь?
Да.
Он ему говорит, что у меня шарика нет, я тебе в пакетик положу. Угу. Ничего, это важный момент, потому что кокаин продают в шариках, а наоборот.
Поэтому она и перепутала.
Да, она перепутала, она думала, да, что это кокс, да, там, по ноздре, и ее срубило. И вот он и там точку рисует, бьешь три раза, один, блин. И все вокруг дружно говорили, что это такая вообще антинаркоманская вот сцена вообще. А все мои знакомые героиновые наркоманы, все говорили, что они колоться начали после того, как посмотрели эту замечательную сцену.
Я не спорю с этим. Тарантино идет, наверное, как-то по грани. Хотя мне кажется, что истории, которые он рассказывает, они как бы наоборот призваны что-то поменять как бы в мироустройстве. То есть вот «Криминальное чтиво» – это фильм, который... Если представить себе, что это мы реально наблюдаем эту историю, то это история об изменении как раз. То есть он, мы с тобой как-то говорили о том, что да, герои этого фильма, они встают перед выбором, один делает один выбор, другой, тот, который сделал выбор неправильный, он погибает, а тот, который сделал выбор правильный, он уходит. То есть он перестает быть бандитом там, и так далее. Вообще там много интересных штук. И вообще в этом фильме, на мой взгляд, вообще стоит единственное вообще произведение, в котором я вижу вопрос... Который я вообще не помню, чтобы кто-то где-то ставил. Это как раз вопрос взаимоотношений Марселоса Уоллеса и Буча. Это два непримиримых врага, которые готовы друг друга убить. Но в какой-то момент они встают перед... Буч встает перед такими обстоятельствами, в которых он понимает, что сейчас, да, Марселоса убьют, но может ли он в своей картине мироздания позволить, чтобы это произошло так? Какая-то мразь... И Марселос Уоллес, да, он мой враг, он зверь, но это зверь, которого я уважаю. Это зверь, который как бы встроен в мою картину мира. Это мы, выясняя отношения, можем друг друга убить. Но вот этого быть не должно. И что же делать? И Буч принимает как бы решение, и спасая таким образом Марселоса Уоллеса, он как бы сохраняет целостность своей картины мироздания. На мой взгляд, это Это настолько потрясающая мысль, это настолько потрясающий вопрос и настолько крутой ответ на это, и такой простой. Ну, вот, поэтому мне кажется, что фильмы Тарантино, они, ну, по большей части, я, это один из моих любимых режиссеров, я отношусь к этому как... это очень интересно. Это всегда очень интересно и очень глубоко.
Are you okay? I am pretty fucking far from any okay.
Да.
Отлично. Ну и нельзя не затронуть мастерство, как в «Бешеных псах», где ухо отрезали. Там никакого уха не отрезают там... в кадре. А у всех впечатление, что ухо отрезали. Мастер,
там камера
мастер.
Отворачивается.
Ничего не скажешь.
И от этого еще страшнее. Да. Мне рассказывала одна знакомая, что когда она была маленькая, когда она смотрела кино по телевизору, и там показали что-то страшное, родители закрывали ей глаза. И она говорит... От этого мне было гораздо страшнее, конечно. Потому что то, что на самом деле происходило, происходило у нее в голове.
В голове, да.
И Тарантино этим приемом шикарно пользуется, ужасно. То есть камера отворачивается в этот момент, и от этого еще страшнее. Потому что понимаешь, что там что-то происходит, и что ты рисуешь. Ну, вот это как бы это круто. И опять же, Тарантино делает, на мой взгляд, его фильмы, как мне кажется, по большей части делают мир лучше. Кроме фильма «Омерзительная восьмерка», который я, честно говоря, не понял. Вот.
Это какая-то пародия на нечто.
Странный фильм, я не понял, как бы его. Ну, окей, я просто его не понял. Но в целом, то, что я вижу, то, что он делает, по-моему, очень здорово. Вот. А имел в виду я, фильмы, которые никакого не ставят вопроса, точнее, никакого не дают ответа. Да порой и вопроса не ставят, а просто показывают тебе какую-то неправдоподобную историю, якобы из жизни, а на самом деле. Причем все еще это вот, знаешь, как бы. Это как вот это как показать крупным планом. То есть, вот это взять и показать крупным планом. Если фотографа хорошая камера с хорошим разрешением, это не значит, что бы он ни снял, оно будет красиво. Многие считают, что это так, что можно взять какую-нибудь кучу дерьма, просто ее увеличить, потом ее вот так вот увеличить.
Вот это да.
И это типа всех, конечно же, это всех удивит, потому что это отвратительно.
Да.
Но зато он скажет, а я как раз и хотел эмоцию вызвать. Видишь, значит, задумка моя удалась. И вот, по-моему, есть вот ряд фильмов, произведений, которые таковы, что это просто надо... И забыть, чтобы этого не было. Вот я никогда бы раньше не повернулся язык такое сказать, но чем старше я становлюсь, тем больше я вот прихожу к такому выводу, что в моем как бы мире я бы не хотел, чтобы такие фильмы вообще существовали. Потому что это нет такого понятия свобода, как бы. Она всегда есть в рамках. И ты не все можешь делать, что хочешь. Не так это. Это есть поступки, которые ты можешь делать и которые не можешь. И ты несешь ответственность за свои поступки. И принято считать, что режиссер – это художник, вот он создает, он что-то отражает. Прекрасно, но ты не все можешь создавать и отражать. Потому что есть весь мир вокруг тебя, и ты отвечаешь перед тем, что ты делаешь. И вот, на мой взгляд, вот такие произведения – это безответственно. Я уже говорил как-то у тебя.
Дети. Дети. Натуральные дети. Да. Малолетние дебилы. Вот ты уже вырос неведомо какой, а что делаешь – непонятно. Меня когда-то еще в советской молодости поразило. Была там заметка в журнале «Ровесник», где там про сэра, он тогда еще сэром не был, наверное, Пол Маккартни, где его там, а как вы вообще развлекаетесь как-то? Нет. Да, говорит, недавно взял обоих, там двое детей у него, наверное, на тот момент был, детей, пошел в кино. Кино оказалось американское, мат-перемат, стрельба, кровища, я ушел, я такое вообще, я так удивился, ну надо же, я думал, там все такое на Западе, оказывается, нет, и не всем нравится, смотри, это удивительно было.
Такой же англичанин как-то тут.
Все серьезно, да. Но отвлечемся от мерзостей. А как нынче с техникой на съемках? Вот в прошлый раз ты снимал 28 панфиловцев, я тут, кстати, ехал в Сапсане, давали 28 панфиловцев в телевизоре. Натурально, как коньяк. Чем дальше, тем только лучше становится. Хорошо получилось.
С техникой на съемках, значит, я скажу тебе, что за последние годы, конечно, все очень меняется. Все время наращиваются всякие возможности. Естественно, что меняются там и камеры, и меняются приборы. Вот там, например, осветительные приборы, там много светодиодных приборов появилось, и камеры поменялись. Но вот с моей точки зрения, самый как бы такой крутой заметный прогресс заметен в основном, во-первых, компьютерная графика стала гораздо более доступной. То есть появились, во-первых, появились вот эти вот реал-таймовские движки, на которых можно делать графику сразу в реал-тайме, то есть без рендеринга. То есть мы вот очень много делаем на движке Unreal Engine, который все время как бы он...
Кто бы мог подумать, слушай, да, что до такого дойдет?
Да, это удивительно просто. И это, конечно, дает ну, просто фантастические совершенно возможности, потому что наши вот синематики, в которой сейчас вы есть в фильме, есть возможность просто проработать это, их делает один человек у нас, по сути дела, один художник их создает, создает у них всю анимацию, все там свет и прочее, и это выглядит, ну, это не выглядит уже как просто как аниматика, это выглядит как хорошая, приличная очень графика. Понятно, что в кино мы это все будет по-другому выглядеть, значительно лучше, но это делает один человек, и он там за время, которое он занимался этими аниматиками, там это полчаса компьютерной графики с огромным количеством анимаций, с огромным количеством самолетов, облаков, всяких симуляций и прочее, там трассы там летящие, там масса спецэффектов, все это сделал один человек просто потому, что вот такая была возможность. И делалось это на движке Unreal Engine еще на 4-м, а сейчас вышел 5-й движок, в котором обещают еще больше всяких вариантов, еще больше наворотов, и графика уже сделанная просто на этом движке, она уже выглядит, ну, очень круто. Потом появились всякие там фантастические способы фотограмметрии там, и кинограмметрии. То есть, там делают такую, как кинограмметрию лиц человеческих. То есть, снимают большим количеством камер лицо, получают как бы 3D-модель этого лица со всеми текстурами и имеют возможность потом управлять всевозможной мимикой. И это делается, это настолько круто, что ты можешь, в принципе, в недалеком будущем ты можешь просто пригласить актера на кастинг, попросить его сыграть какие-то эмоции, потом их забрать, и потом уже вставлять.
Это же насколько проще ролики будет делать.
Да, совершенно. То есть, причем нейросети, которые тоже сейчас, значит, целая волна всяких технологий, которые благодаря нейросетям появились, это просто некоторые вещи, они просто ну, поражают воображение. То есть, есть, например, такая штука, как метахьюманы, это, ну, это 3D-модели людей, только они как бы похожи, настолько похожи на людей, у них настолько круто работает мимика и все прочее. Есть ролик, я видел, там какой-то такой там, парень сделал, просто вот в одно жало сел и сделал как бы, фантастический там, ролик такой небольшой. У нее там героиня, она в скафандре, у нее вот так вот закрыто лицо, то есть шлем и вот только глаза. И можете себе представить, это 3D-модель. И она играет глазами. В смысле, как это может быть? Это не живой человек, а ты видишь все эмоции, только глаза, страх.
Это там всегда в 3D-роликах.
Это всегда было плохо очень, да, глаза они, выдавали как да, бы.
Они все время как пьяные.
Всегда. Да, 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 все время в разные стороны взгляд, смотрят.
Взгляд перевести, надо повернуть голову, я никак понять не могу. Там же вектора, ты их двигай как хочешь, а ну, так вот, нигде не
как
бывало.
Как ни странно, в мультиках это круто получалось, а когда пытаются сделать как живого человека, это получалось плохо. А здесь у тебя вообще нет лица, у тебя нету только глаза, и это... То есть это все настолько сейчас как бы наращивает как бы темпы и поразительные вещи делаются. И очень много чего можно делать за гораздо меньшие деньги, потому что уже появилось очень много всего. То есть там изображение, если у тебя есть материал, как я всегда говорю там своим ребятам, что главное иметь материал. Если материал есть, все, ты король, ты можешь с этим материалом сделать все, что хочешь. Ты из него можешь, какой бы он ни был сырой, ты можешь из него вылепить статую, и получится какой-то прекрасный кадр. Если у тебя нет материала, ты ничего не можешь сделать. Но если он у тебя есть, даже если он там, условно говоря, какие-то у тебя к нему претензии, на нем не так лежит свет, сейчас есть возможность поменять свет, он в расфокусе, есть возможность обратно вернуть фокус, он размазанный из-за motion blur, есть возможность убрать motion blur. И все это, в общем-то, под рукой. То есть, все ты это можешь сделать очень, как бы, задешево. Поэтому вот эти вещи, вот тут прям скачок качественный произошел. То есть, если есть желание и время.
Именно в постобработке.
В постобработке, да. Это что касается постобработки. А что касается предпродакшена, то тут то же самое. То есть, то, что мы, например, сейчас сделали мы, благодаря тому, что у нас было время. Вот этот вот год, казалось бы, это вот там мы вроде бы как не можем снимать. Но мы можем все время что-то менять. Все время что-то делать. Например, мы сделали такую вещь. У нас же как? У нас часть фильма снята. А часть фильма есть в аниматиках, которые выглядят, в принципе, там движение, все это там это. А часть фильма у нас не снята, но она у нас сделана в раскадровках. Но эти раскадровки – это не нарисованные мною скетчи, как раньше я там всегда делал, а это раскадровки, сделанные на том же движке Unreal Engine, то есть это 3D-сцена, 3D-картинка, в которой расставлены персонажи, поставлен свет, расставлена куча всякого реквизита там, ну, то есть это выглядит как полноценный большой кадр со всеми там возможностями. И этих кадров очень много, ты из них можешь сложить такое, как слайд-шоу, вплоть до того, что иногда даже некоторые движения сделать, чтобы были там, типа там, например, я сижу с тобой так, потом я там беру стакан, это можно mm-hmm. тоже сделать, если есть желание. Можно это сделать и вообще анимацию, но просто нам это не нужно. И вот из этого материала мы сложили целиком кат. То есть мы сейчас сложили целиком кино.
Mm-hmm.
Мы начинили его всевозможными звуками, там, где у нас есть
живые. А звуки кто делает? Другие?
Нет, звуки сейчас пока делает Ваня, потому что как, это черновые звуки, так сказать. Просто mm-hmm. мы начиняем, чтобы можно было посмотреть. Потом, естественно, звуки будет делать Полина, это понятное дело. Вот. И Полина. Начинили это дело...
Ух!
Да, и начинили мы это музыкой. Ну, треки, естественно, мы тоже брали там, откуда придется, то есть искали по настроению, по длине подходящей, там, и прочее, во все сцены, потому что музыки в фильме очень много. Просто музыка, ну, как в любом нормальном большом кино, музыка почти всегда есть. Другое дело, что ее не слышишь,
uh-huh.
вот, но она нужна. И мы сложили такой кат, и сейчас мы можем фильм целиком посмотреть. Это невероятно. Фильма еще нет, а мы можем его посмотреть. Причем мы видим тайминги, понимаешь, мы темп видим, мы драматургию видим, мы понимаем какие-то монтажные склейки, переходы из одной сцены в другую, что здесь чего-то нам, например, у нас не хватает, это надо будет, например, мы не учли, что здесь будет нужен такой-то кадр. Или, например, мы раскадровались, у нас, допустим, там два направления и много кадров. Допустим, для того, чтобы снять эту сцену, нам нужно сделать 8 кадров. А на монтаже мы видим, что нам не нужно 8, нам вот так хватает 6 просто, не нужно. И таким образом мы не будем это снимать, потому uh-huh. что у нас уже есть смонтированная сцена, и мы четко видим, что должно быть. Какие-то, например, во время раскадровки мы кадровались, и мы видели эти кадры, вот, например, мы раскадровали, и вот так вот ты смотришь, как бы у тебя такая просто как бы экраны с кадрами, и тебе нравится, как выглядит это, как он сочетается с этим, вот это, но в монтаже это будет по-другому. А у нас есть монтаж, и мы можем, имеем возможность увидеть это. И все это, раньше такой возможности не было. Ну, не представляешь, как бы мы в 3D делали бы раскадровку, это просто нереально. Этот кадр нужно было бы собрать, отрендерить. Сейчас ничего этого не нужно делать, потому что это real-time движок, у тебя все автоматически рендерится. Вот. И это тоже, если есть время сделать такую работу,
uh-huh.
это совсем не те деньги, которые это стоит потом, которые ты теряешь на продакшене, когда ты делаешь неправильные лишние движения. А здесь у тебя все. И более того, я могу показать этот фильм, например, артистам. Потому что артисты читали сценарии, но они... Никто внимательно не читает сценарии обычно, все равно. Ты можешь увидеть фильм, артист может посмотреть, увидеть сцену, как она будет выглядеть на экране. Вот мы, кстати, сейчас назначаем такой просмотр как раз. И там мы зовем, на самом деле, все цеха, и все могут посидеть... костюмеры, художник-постановщик, реквизиторы, они сидят, они увидят кино сейчас, так как мы его видим, имея возможность видеть uh-huh, все, что uh-huh. ей необходимо в кадре иметь. То есть это грандиозно.
В целом фантастика просто.
Фантастика – это грандиозный инструмент совершенно, который дает вот возможность потом на площадке никто не будет задавать вопросы, как и что мы сегодня снимаем. Вот у нас есть кадры, которые мы сегодня делаем, и все знают, что мы хотим увидеть в кадре. Уже никто не ищет там.
Немедленно вспоминается один наш талант, который придет. Он такой изобретательный, вы знаете, мы на площадку приходим, что сегодня будем снимать? А он говорит: сейчас придумаю. И представляете, придумываете. Вот это есть да. Такие.
Но, слушай, опять же, я хочу сказать: я знаю таких режиссеров. Это сильно не мое. Сильно не мое. Но. Я могу себе представить, в принципе, когда кино используется как бы как вот первичный материал. То есть, он не умеет рисовать,
uh-huh, uh-huh.
но он умеет как бы вот вроде как создавать языком кино. В принципе, может быть, и можно так снимать кино, и наверняка так снимал. Да, Феллини, по-моему, так снимал, мне кажется.
Ну, это дурачки надо,
да, Феллини. Да, но тем не менее, вот он бы мне да. сказал, знаешь, что ты мне там свою раскадровку, я да, вот да, там да. творю. И, наверное, это так и есть просто. То есть, но эта работа позволяет... Мы же пока мы создаем это, мы занимаемся вот как раз таки тем самым творчеством, которым он занимается на площадке. Мы просто делаем это до площадки.
Uh-huh.
Но мы ровно с таким же азартом и интересом все это начиняем, ищем ракурсы, ставим камеры. Виртуальная камера, которую мы ставим в Unreal, это камера, которая имеет фокусное расстояние, она имеет... Мы знаем высоту штатива, мы знаем все на свете. И приборы, которые мы ставим, мы понимаем, мы это приборы виртуальные, но мы примерно понимаем, где будут стоять реальные приборы. То есть площадка, можно же посмотреть, где стоит прибор. То есть площадка вся создается в 3D, но она, в принципе, настоящая. Это ровно то, что мы обычно делаем уже на площадке, тратя на это кучу времени, придумывая, куда как поставить. А здесь это все есть. Потом это все выводится по цветам, вот, например, и по свету. Например, у нас есть сцены. У нас, например, сцена дневная, потом она переходит, следующая сцена, допустим, вечерняя, а следующая сцена интерьерная, а потом выход из интерьера уже совсем в глубокий вечер. Хорошо бы так и снять, чтобы потом, когда ты это будешь монтировать, чтобы видно было, что здесь свет еще дневной, здесь уже вечерний, почти близкий к закату, время, которое мы проводим в интерьере, какое-то проходит, и мы выходим логично как бы вот уже в вечер. И если это не учесть во время съемок, а ты просто в голове это не удержишь зачастую. То есть у тебя помечено день, там ночь, день, ночь. Вот как бы два состояния. А здесь есть возможность учесть эти состояния и таким образом это сделать. То есть все это дает возможность, как бы, как мне кажется, это такой очень хороший уровень именно ремесленный, который дает возможность сделать по-настоящему хорошо. Вот, вот это вот то, что сейчас технологии, конечно, дали. И ты удивишься, но вот, например, современные телефоны, iPhone, например, да, вот эти вот последние, в них стоят потрясающие камеры. И более того, они же продавали там 13-й iPhone, что якобы там будет Cinema Mode такой режим, в котором можно будет менять там глубину резкости и все на свете. Это на самом деле так. То есть, это штука, которая реально может позволить какие-то вещи снимать на iPhone. А с учетом того, что это крохотная вещица со стабилизацией, с, на самом деле, очень высоким разрешением картинки, действительно, вот такие эти камеры в каких-то случаях снятый материал можно брать из них. Это правда так.
У меня телевизор здоровый, ну, относительно, наверное, я уж не помню, там 85 или...
Метров?
Или сколько? Нет. Ну, большой, короче. Ну, ролики с телефона, да. Они выглядят мое почтение.
Конечно,
там вообще.
Конечно, конечно.
Никаких этих скидок на то. Большинство не понимает, что это с телефона снято.
Мы снимали одно время ролики на фотоаппарат, на такой какой-то приличный, мои ролики. Угу. Но потом мы отказались. Потому что мы стали снимать.
А мы снимали на камеру Sony с собой, вот,
да,
эти вот,
да,
4К,
да,
возили, потом плюнули, и iPhone.
Потому что там действительно очень хорошие камеры, которые дают уже очень высокое качество. И у нас, например, есть такая штука. Мы иногда снимаем, мы очень много снимаем всяких вещей, которые мы будем забирать. Например, нам нужны сухие деревья.
Угу.
Мы хотим, чтобы эти сухие деревья, мы потом их вырежем и поставим в какие-то сцены. Например, вот мы искали натуру, как я бы хотел, например, увидеть. Ну, сейчас такой пример. Вот у меня, допустим, есть степь, и мне нужен здесь, допустим, холм, а тут несколько сухих деревьев. Ищешь, ну, или там не сухих, а просто там без веток, без листьев.
Без листьев.
Да. И вот ты ищешь такую натуру и не находишь. Ну, нет таких деревьев. Но есть такой холм. И есть хорошее расположение. И мы можем все снять здесь, а деревья поставить на посте.
Угу.
Для этого их надо снять, к примеру. Вот, например, на iPhone это достаточный инструмент для того, чтобы наснимать вот этих вот деревьев в разных ракурсах.
Для кино, которое будут показывать в кинотеатрах.
А его будут показывать в кинотеатрах, и качество этих вот футажей снятых будет, оно будет такое, что оно будет давать полное удовлетворение. То есть, ты не увидишь никакой разницы. И много что еще можно делать вот таким образом.
Просто... Есть ли уже какие-нибудь фильмы, снятые на телефон?
Наверняка. Да, я уверен просто. Я так не назову, но я уверен. И причем есть рекламные ролики, снятые на мобильные телефоны. Ну, вот просто... Это...
Я пока в Инстаграме был, пока меня там за каким-то бесом не забанили. То есть, просто вышвырнули, как кота какого-то нашкодившего. Введите код. Я пытаюсь залезть в свой Инстаграм, введите код, ввожу код, сейчас смс-ка придет. Пришла смс-ка, опять рассмотрим в течение суток, и аккаунт снесли. 170 тысяч подписчиков.
Отлично.
Ну, спасибо. Это известно, из какой страны модераторы заботятся обо мне. Вот. Ну, вот там был подписан на какие-то эти... не кинотрюки, это сложно так назвать, ну, где народ, короче, вот в том числе рекламные ролики. Как вот интересно заснять, ты по лесу идешь, чтобы там понизу провести, где там ботинок, велосипед там в колесо прикрутить, к машине на палке, еще чего-то. Ну, приемы самые примитивные, а получается...
Да, абсолютно.
Мое почтение.
Причем я тебе скажу, например, у тебя обстоятельства, да, у тебя маленькое пространство, а тебе надо снять в этом маленьком пространстве человека, ну, там, портрет или что-то.
Угу.
вот эта штука, она позволяет снять его, ну вот, как бы вплотную. Ничего не надо. Ничего не надо.
Еще и монтажный инструмент.
Ну, это понятное дело. Там, кстати, монтажный инструмент, понятно, это вот там, например, фильтры в нем.
Угу.
Это фильтры, я тебе скажу, тоже, казалось бы, там, типа, что там в айфоне фоточку сделал, выбрал там 10 фильтров у тебя. На самом деле это очень хитрые фильтры, потому что это написанные на самом деле фильтры, и написано это людьми с очень прямыми руками. Если ты попробуешь сам свою фотографию, сделанную в RAW, например, вот так покрасить, Попробуй. Это затея. Поэтому это на самом вот эти все штуки, которые приходят в нашу жизнь, вот не, совершенно из другого угла, казалось бы. То есть это просто потребительская вещь, которая... Но ее уровень уже такой, что ты можешь вот... Я тебе уверяю, что снятый на iPhone картинку, вот с таким вот фокусным расстоянием, как у него, ты снимешь на камеру, на большую камеру, и я тебе разверну на экране, ты не увидишь разницу. Не увидишь. И все эти разговоры о том, что там какая-то там, знаешь... Не, безусловно, большой объектив с большой светосилой, большая матрица и много всяких еще штук, которые да. в этих камерах есть, безусловно, они дают там...
Больше творческих
свобод. Что-то дают, так, да, они как да. бы... Я не говорю, что нужно снимать фильм на телефон. Это, конечно же, не совсем так. Но как инструмент его использовать можно запросто. И чем дальше, тем больше таких возможностей.
Ну, я вот ездил достаточно долго по городам и весям, и все время возил с собой мой горячо любимый фотоаппарат, который вместе с объективами весил, по-моему, не то 8, не то 8,5 килограмм. То есть, ты с этим рюкзаком все время ходишь. С одной стороны. С другой стороны, раз я притащил этот рюкзак, значит, мне надо непрерывно что-то фотографировать. Зачем? Понятно, очень плохо. Зачем ты все это фотографируешь? Куда ты это потом девать будешь? Востребованности большой нет. Ну, а в конце концов, плюнул. Вот, телефона за глаза и за уши достаточно.
Так, моя жена также, она всю дорогу мы путешествовали с фотоаппаратом. Она прекрасный фотограф и очень много фотографировала все последние годы уже все это. Телефоны. Ну и видишь, еще к тому же, как бы тоже такая революция произошла, что если раньше фотографии это делали люди, которые умели это делать, хотели, умели пользоваться фотоаппаратом, выставлять экспозицию, потом еще там знали, как это напечатать.
Было непросто, да.
И таких людей было существенно меньше. То есть сейчас они есть у всех. И люди фоткают тысячи фотографий, миллион, миллиарды фотографий, и ценность самой фотографии как бы стала уже меньше. Уже как бы...
А это, на мой взгляд, ведет и к другим изменениям, когда вот, ну, вот социальные сети, в том числе и фотографические, помню, был такой Flickr назывался.
Да.
Я уж 100 лет не смотрел, Flickr, интерес да. утратил. Ты фотку подвесил, ну а там прибежала толпа народу, и там на фотографии чертят здесь, 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 вот это неправильно, тут не так, там не так. Ну, не считая там пересвеченного, недосвеченного, эль композицион у вас не тот здесь. И когда тебе коллективный разум вот это советует, ты же совершенствуешься постоянно.
Ну, во всяком случае.
И это точно так же, как когда вокруг тебя все играют на гитарах. И ты смотришь, за этим повторил, класс непрерывно растет, потому что ты внутри сообщества. А если ты один на своей гитаре бренчишь, то результат будет очень сильно отличаться от того, когда ты упражняешься со всеми. Ну, и мне так кажется, что вот этот вот адский упадок, о котором сейчас говорим, когда, я не знаю, я вот тут из последних смотрел какое-то дурацкое кино с Лиамом Нисоном, в оригинале называется «Memory», то есть «память», что в переводе на русский значит «флэшбэк». Я аж как-то это... Ну, вот он там...
Это что такое роутер, это маршрутизатор.
Да. Вот там какая явно какая-то, я со всем уважением к девочкам, но там какая-то девочка вот абсолютно бестолковая, которая даже про мужиков ничего не понимает, не говоря уже там про экшен какой-то. Кто этот сценарий писал? Что это такое? Перед вами тут, вот я не знаю, все многообразие мирового кино, ну смотри, учись. Как-то мы с тобой обсуждали замечательный фильм «Грани будущего», где все сделано так, как надо, от начала до конца. Ну смотри, ну тренируйся так же. Я вот думаю, что вот это вот количество сценаристов, тупорылых, откровенно, и бестолковых, все равно, когда их много, то общий уровень все время растет, растет, растет и должен дорасти до чего-то хорошего.
Мне, я поддерживаю, вот абсолютно, я считаю, что, во-первых, я считаю, что, конечно, всегда тенденция к лучшему, мы, безусловно, эволюция ведет нас к лучшему. И то, что ты хочешь сказать, что количество сделанных, вот то, что все фотографируют, оно весь общий уровень поднимает, как
да.
будто. Да, я согласен. Я тоже думаю, что это так, скорее всего. Поэтому и вообще то, что есть вот эти все технологии, это ведет, безусловно, к какому-то прогрессу. То есть, главное, чтобы у нас вот обстоятельства, чтобы нас еще подталкивали к духовному прогрессу. Вот что бы хотелось бы. Вот это было бы здорово, если бы это было как-то. Потому что какие-то вещи ты смотришь. Ну, здесь как. Мы как организм, как сказал один врач, как организм, он говорит, любой организм, у него часть разрушается, а часть восстанавливается. То есть, есть процесс разрушения, есть процесс восстановления. Мы в балансе, как он говорит, находимся. И очень важно, чтобы процесс разрушения не доминировал. Тогда человек заболевает и умирает. И вот и в нашем мире также. Просто хотелось бы, чтобы в какой-то момент мы прожили в эпоху, в которой процессы как бы эволюции и развития были бы сильнее, чем процессы разрушения. Вот я очень верю, что нам доведется пожить в это время. Ну и все для этого сделаем. Вот я, например.
Я считаю, что ты как раз на острие.
Ну да, наверное.
Делай хорошее кино, а мы будем помогать по мере сил. Все, кто хочет помочь, линк, как всегда, под роликом. Денежкой можно помочь.
Да, я еще раз хочу сказать спасибо огромное тем, кто нас поддерживает. Это неоценимо. Просто без вас ничего было бы невозможно. Поэтому огромное спасибо. Если кто-то подсоединится к этому сообществу, это будет вообще здорово. А мы обязательно победим. То есть все равно мы все сделаем. Ничто нас не остановит.
Ты настоящий спортсмен. Отчаянный. Но только пожелать удачи со своей
стороны.
Спасибо,
Дима.
Чем можем, поможем.
Я тебе очень благодарен. Отличная беседа.
Ура!
Всегда с большим удовольствием.
А грани будущего мы хотели разобрать отдельно. Надо будет. А как освободишься, будешь посвободнее.
Давай. Я вот выйду на пенсию. Мы с тобой будем
устроить. Непременно.
Все, спасибо.
На сегодня все.